Здравствуйте. Сегодня, наконец, мы переходим к подробному чтению. Правда, позволим себе к читаемому материалу комментарии, которые будут привязывать описываемые к сегодняшнему дню. Но все-таки переходим к чтению глав из книги Эдвина Блэка, американского писателя, по происхождению еврея. Родители его были польскими евреями. Он написал книгу и опубликовал в 2001 году под названием, эта книга вышла, IBM, это знаменитая фирма компьютерная, и «Холокост». Мы начали в прошлой передаче, буквально за последние минуты прошлой передачи, чтение главы 13 этой книги под названием «Искоренение», или еще можно назвать эту главу «Уничтожение». Для тех, кто не слушал цикл наших передач, вот, посвященных вопросам обезличивания, хочется вкратце пояснить, что такое система Холлерита? Просто это словосочетание в зачитываемой главе будет повторяться чуть ли не в каждом абзаце. И, может быть, это краткое пояснение позволит как-то оправдать наше желание зачитывать главы из книги. Дело все в том, что цикл этот был начат нами с публикации доклада доктора философии господина Петера Эллена, который он зачитал в 2000 году на конференции, проходившей в Германии. И называлась эта статья, если я не ошибаюсь, «Теология, геноцид и теология». «Освенцим и теология», простите, «Освенцим и теология». И в этой статье господин Эллен очень интересную мысль свою раскрыл глубоко о том, что то, что происходило в середине XX века в Европе, в начале и середине XX века, в Америке, в Третьем Рейхе и в СССР, это был макет. Макет того, что должно произойти в наши дни, и очень похоже, что это неминуемо произойдет во всем мире. И мы начали исследовать признаки этого макета, потому что мы все с вами понимаем, что макет – это маленькая, но точная копия того, что затем должно быть произведено в полном реальном задуманном размере. И сначала мы посвятили, начало этих вот сравнений мы посвятили такому признаку этого макета Третьего Рейха, СССР и Соединенных Штатов, как обезличивание, то есть присвоение человеку идентификационного кода, который неизбежно соединялся и соединяется, и будет соединяться по планам глобалистов с человеческим телом. И последствия, естественно, вытекающие из этого обезличивания. Но вот пока мы начали исследовать, откуда вообще взялся идентификационный номер, и как он возник в человеческих отношениях, и для чего. И оказалось, что воплощена идея идентификации человека по номеру была американцем, немецким, американским немцем, господином Петером, нет, простите, господином Холлеритом. И господин Холлерит, он создал, воплотил, запатентовал систему статистической компиляции или компиляционной статистики, которая основывалась на присвоении объекту учета, любому объекту, кода цифрового, который служил корреспондирующей записью между данными обрабатываемыми и вот этим вот объектом. Вот эту идею присвоения кода, который соответствовал номеру так называемой перфокарты Холлерита, он запатентовал еще в 1880 году. И он же запатентовал идею доступа к файлу досье, но, правда, тогда такой терминологии не было, к какому-то комплексу документов путем применения вот этой перфокарты, в которой код заменял персональные данные соответствующей единицы учета, в частности человека. Эта система позволила с момента ее применения, первая перепись населения, вот такая вот, сделанная на основании методики компиляционной статистики, что полностью перевернуло назначение и сущность переписи населения и превратило ее из переписи, чисто направленной на сбор данных, то есть перечисление единиц учета, превратило ее в такую систему статистической оценки данных по заранее заданным параметрам и совершенно переродила назначение переписи населения. Первая такая перепись была проведена в Соединенных Штатах Америки, еще одна, а вот третья перепись такая была проведена у нас в России в 1897 году. И губительность последствий этой переписи, мы с вами имеем исторические уже признаки, доказательства губительности такой компиляционной переписи населения с применением обезличивания единиц учета людей. Мы с вами знаем, что эта перепись была закончена, обработка ее результатов, в 1905 году. И мы знаем, что в 1905 году случилась первая русская революция, которая не помогла расправиться с самодержавием. Прошла Первая мировая война и затем Вторая русская революция, результатом которой была утрата России Богом данного самодержавия. Но здесь я хочу, кстати, добавить к ранее сказанному, что система статистической обработки данных о населении так и сохранилась уже в новом государстве, в России. И перепись населения 26-го года была проведена. Но вот интересно, что есть уже у нас доказательства того, что материалы переписи 36-го года были переданы в Лигу наций. Это известно нам из писем православных, переписки православных христиан, которые советовали друг другу указывать свое вероисповедание в переписных листах в надежде на то, что данные, переданные в Лигу наций, о количестве реально существующих в этом новом советском государстве православных, заставят мировую общественность защитить их интересы. Но вот последствия этой переписи для этого нового государства нам тоже известно. Перепись 1936 года. В 1941 году у нас началась Великая Отечественная война. Затем данные переписи населения, вероятнее всего, были законсервированы. И Хрущев не допустил внедрения в России системы ОГАЗ, Общероссийской государственной автоматизированной системы. Но, к сожалению, перестройка открыла поток наших данных переписных, вот, так сказать, в центр статистически мирового правительства, и страшные последствия этого нам с вами хорошо известны. К 2002 году официальное заявление на пресс-конференции председателя комиссии по переписи населения Российской Федерации, где он официально трижды повторил, что естественная репродукция населения России невозможна, что как мы вымирали по миллиону в год, так мы будем вымирать, эта цифра будет нарастать. Но на сегодняшний день мы вымираем по 1,5 миллиона в год. То есть у нас смертность превышает рождаемость. Конечно, здесь нужно делать еще и специальную градацию вымирания русского населения в Центральной России и населения в республиках, где подавляющее большинство живет не русского населения. Так вот, я думаю, что русское население вымирает еще большими темпами, чем, например, в Башкирии и других субъектах федерации, где большинство не является русскими. Еще хочется сказать, что до Петра I в России вообще было запрещено изучение населения. До Александра I перепись населения, данные переписи населения были государственной тайной. И только с Александра I данные переписи населения стали открытыми. Ну а вот когда уже перепись населения трансформировалась в компиляционную перепись и была применена в России, то есть сначала в Америке, следствием чего стало присвоение американцев уже в 1938 году уникальных идентификаторов страховых номеров, затем вот в России 797 год и утрата самодержавия, 1936 год, Вторая мировая Великая Отечественная война. Но ведь эта система компиляционной переписи с применением обезличивания единиц учета применялась и в других государствах, и в Германии, и в Нидерландах, и в Испании, и во Франции, и во всех государствах, которые затем вошли в состав Третьего рейха. И когда Третий рейх был уничтожен, то система административного управления, система Холлерита, а Холлерит был основателем компании IBM, она сохранилась. И мы знаем результаты этого создания Объединенной Европы. Она применяется и в Соединенных Штатах Америки по сей день. И с начала 90-х годов применяется в России. Вот поэтому мы и изучаем сегодня один из признаков макета, который был проигран, был создан в середине 20 века в Третьем рейхе. И начинаем описание этого макета с 13 главы книги Эдвина Блэка «IBM и Холокост». И поэтому, когда вы будете слышать словосочетание «система Холлерита», это система сбора и обработки персональных данных, проводимой при помощи обезличивания кода Холлерита. Что такое код Холлерита? Это номер перфокарты, а теперь это уже номер электронного файла досье, который полностью заменяет персональные данные единицы учета человека. И проводится обработка его данных по заданным параметрам очень быстро. Вот примерно как в заставке нашей передачи. Мы тасуем обезличенных заключенных как колоду карт. Но только это идея не начальника лагеря из художественного фильма, а это идея математиков, воплощенная господином Холлеритом. И затем внедренная в нашу жизнь компанией, в частности, IBM, и существующая по сей день. Итак, перехожу к чтению глав книги, главы 13 книги IBM и Холокост. Почти в каждом концентрационном лагере нацистов существовал департамент Холлерита. Одна треть системы бумаг, перфокарт и разнообразных подсчетов системы Холлерита, вот одна треть объема всех этих бумаг, двигалась из лагеря в лагерь, из года в год, в зависимости от необходимых условий. В некоторых лагерях, таких как Дахау и Сторков, около двух десятков IBM-сортеров, табуляторов и принтеров было установлено. В других действовали только вот эти вот машины по пробиванию дырочек в перфокартах. Либо они использовали перфокарты, напечатанные, приготовленные в другом месте, и просто представляли их на рассмотрение в центральные лагеря, такие как Мальтхаузен или в Берлин. В некоторых лагерях бумажные формы кодировались, а обрабатывались где-то в другом месте. Деятельность системы Холлерита. Была ли это обработка бумаг, было ли это применение перфокарт или их обработка, с одной стороны, локализовалась в самом соответствующем концентрационном лагере, но при этом всегда подчинялась распоряжениям и указаниям из специального бюро, которое называлось бюро трудовых, вот, трудовое бюро, типа нашей службы занятости, вот как я говорила в прошлой передаче. Эта своеобразная служба занятости Третьего рейха издавала все необходимые на каждый рабочий день распоряжения, обрабатывала все карты заключенных и все необходимые перерабатывала переводы заключенных из лагеря в лагерь. Это, естественно, требовало постоянных путей движения, списков, перфокарт и всех остальных незакодированных документов, благодаря которым каждый шаг заключенных и их жизни прослеживался. Третий рейх организовал концентрационные лагеря по всей Европе. Но все эти лагеря были не похожи один на другой. Такой лагерь, как Флоссенбург в Германии, был трудовым лагерем, и вот многие подобные ему, где обитатели работали до смерти. Здесь хочется сделать небольшое отступление. Вот эта вот технология уничтожения трудом как раз была перенята немецкими специалистами, если их так можно назвать, у наших специалистов из Советской России. Мы знаем с вами, что идея концентрационных лагерей, воспитательных трудовых лагерей, это идея Советской России, и специалисты из Германии приезжали учиться этой технологии к нам сюда, в Россию. Но у нас это называлось «исправление трудом». В Третьем рейхе это называлось «убивать трудом». То есть человек работал в разных лагерях по уровню своего состояния здоровья, пока не умирал или не был уничтожен в связи с тем, что он больше не мог работать. Ну, конечно, естественное, это трудно назвать естественной, но относительно естественная смерть была просто выгоднее и дешевле для Третьего рейха. Поэтому и была выработана идея вот этого убийства трудом для того, чтобы не только убить ненужную часть человечества, но и в процессе умирания такого растянутого выжить из этих людей остатки их способностей и возможностей. Ну, здесь я заканчиваю свое отступление, возвращаюсь к тексту главы 13 книги Эдвина Блэка «IBM и холерит». IBM и Холокост. Некоторые лагеря, такие как Вестенбург в Голландии, были транзитными лагерями, в которых выбирались будущие места назначения заключенных. Некоторые лагеря, такие как Треблинка в Польше, имели целью своей немедленное искоренение, уничтожение людей в газовых камерах. Некоторые лагеря, такие как Освенцим, совмещали в себе элементы всех трех. Без техники IBM, без технологий накопления и услуг по обработке данных, оборудования вот этих перфокарт, конечно, гитлеровские лагеря не смогли бы достигнуть тех объемов уничтожения, которых они достигли. Основные лагеря, главные лагеря, в которых входили сублагеря, главные лагеря, имели так называемые кодовые номера холерита. Вот здесь я опять сделаю отступление, которое позволит провести параллель с нашими сегодняшними днями. У нас существует стандарт UPC кодов для государств, кодов, которые заменяют названия государств в мире. В частности, у России три таких кода трехзначных. У других государств другие коды. И когда формируется идентификационный номер человека, то в мировой системе, в центре мировом сбора и обработки информации о единице учета, номер как раз начинается с кода государства. Ну, возвращаюсь к тексту книги. Главные лагеря имели кодовые номера холерита для обработки бумаг соответствующих. Освенцим 001, Бухенвальд 002, Дахау 003, Флоссенбург 004, Гросс-Розен 005, Херцегенбух 006, Мальтхаузен 007, Нацвейлер 008, Ниенгамме 009, Равенсбрюк 010, Сашенхаузен 011, Штутгоф 012. Ну а сейчас у нас Россия 460 и так далее и тому подобное. Освенцим, закодированный под номером кодовым холерита 001, был не единственным лагерем такого типа. Это был не просто лагерь, это был комплекс, в который входили условия транзита, фабрики, на которых использовался рабский труд и фермы, газовые камеры и крематории. Во многих лагерях табуляция работала не только для обработки данных лагеря, но и для обработки данных госпиталя лагерного, а также для статистики данных о смертности заключенных для политической секции. В Освенциме обрабатывалось не только данные Освенцима, но и других лагерей, таких как Мальтхаузен. В августе 1943 года торговец лесом из Бензина, может быть, я вот неправильно название города называю, простите меня, из Польши, появился в группе из четырех заключенных, большинство из которых были евреи. Вот обращаю ваше внимание, что далеко не только евреи были в этих лагерях, в которых применялась система обезличивания и все те ужасы, которых пишется в литературе. Там были люди разных национальностей, в том числе и наши русские люди. Но возвращаюсь к тексту этой книги. Сначала врач очень внимательно и дотошно его проэкзаменовал, чтобы определить его готовность к какому-либо виду труда. Его медицинская информация была занесена в медицинскую запись для получения госпитального номера лагерного. Затем была произведена его полная регистрация тюремная, которая включала в себя его персональные данные полные. И затем его имя, было проверено в соответствии с требованиями политической секции для того, чтобы проверить, не является ли он субъектом для специальной жестокости разнообразных политзаключенных. И в конце концов он был зарегистрирован по методу холерита и получил пятизначный номер холерита 44673. Ну вот теперь возьмем номер Освенцима 001 и затем 44673. Получаем уникальный идентификационный код без контрольного числа, потому что многие номера были шестизначными, не только пятизначными. Это, в общем, полный аналог нашим сегодняшним идентификационным номерам. Только еще раз повторяю, эти номера, которые применялись в лагерях Третьего Рейха, были номерами смертников. И поэтому они не имели универсального значения в мировом масштабе, так как эти люди, по сути, были приговорены к полному искоренению. Но возвращаясь к тексту книги. Этот пятизначный номер должен был преследовать польского торговца лесом из одного места его труда в другое по системе Хиллерита, отслеживая его и его возможности для труда. И по этому номеру посылались отчеты в центральный файл заключенных, который назывался «Департамент Д-2». Департамент Д-2 администрации, экономической администрации СС в Ораниенбурге наблюдал, вел наблюдение за арабским трудом во всех трудовых лагерях Третьего Рейха. Ну вот вы опять, если перейти к комментариям, вы представляете себе, да, что все идентификационные номера и данные из территориальных органов переходят у нас в федеральные органы. Вот присваивается номер в Министерстве по налогам и сборам по месту жительства, а затем эти данные обязательно уходят в единый центр. То же самое со страховым номером происходит. Но перехожу к тексту книги. Позже, летом 1943 года, этот же самый пятизначный номер торговца лесом, который был им получен в 1943 году, но, кстати, и не германцы, и германцы в Освенциме были татуированы этими номерами. Татуировки, кстати, вот вызвали определенные проблемы в Освенциме. Ставился вопрос, куда их наносить. Потому что после того, как человека уничтожили или убивали, нужно было использовать снова одежду, которую он носил. И для этого нужно было уничтожать номер, нанесенный на одежду. Вот у нас, кстати, у наших заключенных номера нашивались на одежду, на шапки и на ватники.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 кГц.
Апостоли святи, молите милостивого Бога, да при грешении оставление подаст душам нашим.
Для того, чтобы облегчить процедуру изменения данных на одежде, было принято решение наносить специальными чернилами вот эти татуировки на шею заключенных. Но в связи с тем, что в грудах, по сути, вот этих вот горах мертвых тел, шея часто была труднодоступна каждого заключенного, предпочтительнее оказалось располагать этот номер на руке. Эта рука была выбрана как самая предпочтительная часть тела человеческого для расположения татуировки. Ну вот если вернуться к нашим дням, рука также выбрана, кстати, правая, для имплантации микрочипа, в связи с тем, что мускульная энергия, необходимая для его работы, лучше всего добывается в мышцах кисти или трицепсе правой руки человека по известным причинам. Нужно сказать, что не только цифровые номера применялись в лагерях Третьего Рейха, была специализированная система нумерации у знаменитого доктора Джозефа Менгеле, который проводил свои специфические медицинские эксперименты. Он вытатуировал свои особые номера у своих пациентов. Но в любом случае система идентификации по номеру была выбрана как ведущая система. И номера Хиллерита оставались главным методом для централизованной идентификации и отслеживания заключенных как в Освенциме, так и в других лагерях. Например, в конце 1943 года около 6500 здоровых работоспособных евреев были отправлены в газовую камеру СС. Но их умерщвление было отложено на два дня, так как политическая секция СС проверяла по их номерам и номерам карточек, нет ли у них каких-либо следов родственных связей с арийцами. Сигизмунд Гаджа, если я правильно перевожу фамилию, здесь вот очень сложная фамилия, был, прошел три уровня обработки в системе Халерита. Он родился в Польше, ему было около 40 лет, когда 18 мая 43 года он был доставлен в Освенцим. Бумажная форма, названная персональная карта заключенного, в которой было, ему была оформлена вот эта вот карта, в которой были записаны, была записана вся информация о нем. По профессии он, его профессией был католицизм, преподавание католицизма, и он имел двух детей. Но нет, простите, он был католиком, имел двух детей и был механиком. В этой карте записано 9 предыдущих мест работы. Внизу карты в специальной колонке находился перечень физических наказаний, которые к нему применялись. Привязывание к дереву, избиение и так далее. Внизу этой карты таким специфическим нацистским готическим шрифтом было написано: «Зарегистрирован в системе Халерита». И вот такие вот надписи у сотен тысяч заключенных были пропечатаны в персональных картах Халерита по всей Европе. И в большинстве концентрационных лагерей Третьего рейха проводились операции по изготовлению перфокарта. Но в некоторые, как уже было сказано выше, лагеря приходили эти перфокарты из таких вот центральных главных лагерей. Время от времени, например, Освенцим просто не справлялся с спросом на перфокарты. Например, в октябре 1944 года руководитель департамента Халерита из лагеря Ревенсбрюк направил письмо к своему коллеге в департамент Халерита Флоссенбурга, в котором он отмечал, что группа рабочих из 200 женщин была направлена к ним из ВИД-компании в Хелмбрехте. И он требует представить их карты Халерита сюда, в Ревенсбрюк. Вся информация о заключенных в Освенциме, включая их работу, пока они живы, информация об их смерти и передвижениях, отмечалась постоянно в системе Халерита в лагере. И постоянно подводился итог каждый день для направления этого так называемого итога в администрацию экономическую СС и другие офисы в Берлине через разнообразные департаменты Халерита в соответствующих концентрационных лагерях. Ну вот сейчас мы можем это сравнить, например, с системой обязательного социального страхования, по каналам которой информация социального и медицинского характера направляется в центр, и, например, налогового, по которым информация финансово-экономического характера о каждой единице учета направляется в центр. Но возвращаясь к тексту книги. Вот эта вот система отслеживания Халерита была единственной системой для подсчета постоянного населения всех лагерей. Здесь мы можем с вами провести и параллель с госрегистром населения, который является постоянной переписью населения. Центральный файл в о всех заключенных в экономической администрации СС. Это был бумажный файл, но вся информация в нем отпечатывалась в банках данных Холли Рита в Берлине или Ораниенбурге. Каждый заключенный отслеживался с применением единственной бумажной карты, которая совершенно открыто, если можно так сказать, нагло называлась картой заключенного. Бумажная карта была наполнена персональной информацией, от руки заполненной в соответствующих полях, и корреспондирующим кодовыми номерами, и корреспондировалась с кодовыми номерами Холли Рита, которые должны были быть выбиты специальным оборудованием Холли Рита. Но никаких имен не использовалось для идентификации заключенных в файле. Только номера, кодовые номера Холли Рита. По общему порядку это были пятизначные номера, но встречались довольно часто и шестизначные. Каждый пяти- или шестизначный номер был соединен с кодовым номером концентрационного лагеря. Например, один, так и потерявший навсегда для нас свое имя, безымянный заключенный, был проидентифицирован шестизначным номером 057-949, который был выбит на карте Холли Рита. Он родился 7 октября 1907 года, о чем была сделана запись в секции 5 перфокарты. Секретная полиция, данные которой кодировались по цифре 1 в колонке 2, дает информацию о том, что он был арестован в городе Мец и 11 ноября 1943 года об этом была сделана запись в перфокарте в секции 3. Заключенный 057-949 был промаркирован как коммунист, о чем был поставлен код 6 в колонке 4. Как мужчина. Затем здесь идет информация, а дополнительная информация идет о нем. Заключенный 057-949 был переведен в Дахау. И в самом низу карты заключенного 057-949 была целая серия линий для отражения информации из каждого концентрационного лагеря, в который он направлялся. Просто было отмечалось «поступил» и затем «убыл». На его перфокарте, как и на перфокартах других заключенных, стоял еще и номер оператора. Но вот здесь хочется сразу сделать отступление. Учитывая, что перепись населения по системе Холли Рита проводилась не только в концентрационных лагерях, но и во всей стране в целом, это дает нам основание сказать, что вот эти идентификационные кодовые номера Холли Рита присваивались и всем единицам учета, а не только заключенным в концентрационных лагерях. Просто остальным эти номера не вытатуировывались на теле, в отличие от заключенных концлагерей. Вот наше сегодняшнее положение мы как раз можем совместить уже с началом, собственно, вот этой части макета как концлагерь. Потому что у нас уже существует госрегистр населения, который мы можем с вами по аналогии сравнить с центральным файлом экономической администрации СС, который постоянно велся только по номерам. И в связи с тем, что нам уже пытаются нанести идентификационный номер, имплантировать его либо в пластиковую карту, либо записать на ней в виде штрих-кода, либо уже соединить с нашим телом путем имплантации в наши тела идентификационных микрочипов носителей этих номеров. Но возвращаясь к тексту книги. Миллионы похожих, одинаковых карт заключенных проходили постоянно через систему. И вот эти вот колонки номеров, полей номеров, в регистрациях или рита можно наблюдать вот в этой документации. Здесь тоже хочется сделать параллель с нашим сегодняшним днем. Вот существует такой нормативно-правовой акт, приказ Федеральной миграционной службы номер 84 о информационном ресурсе сведения о физических лицах. Но там в действительности электронный обмен данных между подразделениями Федеральной миграционной службы о единицах учета ведется исключительно с применением обязательного признака страхового номера. Без всех остальных индивидуализирующих признаков обмен возможен. Без страхового номера электронный обмен о единице учета в этом информационном ресурсе невозможен. Но возвращаюсь снова к книге. Когда уничтожался владелец номера, номер просто снова применялся в работе. Но вот в наше время номера более никому не присваиваются. Вероятно, в связи с тем, что возможности технические стали шире в настоящее время. В связи с тем, что этими номерами были обслужены миллионы, сами вот эти вот карточки составляли, номера карточек, которые существовали во время войны, составляли сотни тысяч. Может быть, здесь и кроется разница между количеством зарегистрированных номеров и фактически миллионами уничтоженных под этими номерами. Так хорошо работала система отслеживания холерита, что экономическая администрация СС могла ежедневно делать отчеты о рабском труде. Ну вот сегодня мы знаем, что наше Министерство финансов стремится к созданию баланса всей нашей вот страны, в частности, баланса сводного на каждый день с применением вот этой системы кодирования номерами всех единиц учета. августа 1943 года Освенцим отвечает на запрос центрального офиса СС о том, сколько в Освенциме евреев готовых к работе на заводе по изготовлению оружия. Отвечает в письменном виде 3581. Но старший офицер администрации экономической СС Герхард Морер знает из отчетности Д2 холерита, сортеров холерита, что 25 тысяч евреев в Освенциме готовы к этой перевозке. Через 4 дня этот Морер посылает в Освенцим коменданту Рудольфу Хойсу лично такой запрос. А куда делась остальная 21 500? Моры также требуют, чтобы обязательно была проведена тщательная проверка и дан новый отчет. Позже, в январе 1945 года, большое число русских заключенных было доставлено в Освенцим. Каждый из них был классифицирован. И как, собственно, заключенный этого лагеря. Кодовый номер русских заключенных был 14 в записях Освенцима. Вот, кстати, я уже в третий раз читаю эти строки, но когда я читала их в первый раз, мне было очень стыдно перед нашими предками, которые прошли Освенцим под этими номерами, потому что им эти номера
вы
были присвоены.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.
Апостоли святи.
Потому что эти номера были присвоены им помимо их воли. А мы с вами сегодня, вопреки памяти и уважению к судьбе наших предков, берем их добровольно. Но я вернусь к продолжению чтения глав из этой книги следующей передачи, если Бог даст. И в следующей передаче, может быть, мы перейдем и к исследованию другого признака, макета нового мирового порядка. Простите меня с Богом.